В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Сегодня понедельник, 2 мая. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. В нашей программе под руководством Барака Обамы ликвидация террорист номер один прошла успешно.
Today, at my direction, the United States...
Новость вызвала ликование.
Такого ночного ликования в столице страны я не видел, пожалуй, со дня победы Барака Обамы на президентских выборах.
Грузинская оппозиция грозит митингами и аналогиями.
Надеемся на то, что в Грузии все будет мирно и безболезненно, чем это случилось во многих арабских странах.
Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. Усама бин Ладен был убит в Пакистане 1 мая. Войска Каддафи начали новое наступление на позиции повстанцев. Сегодня день памяти жертв Холокоста. Президент США Барак Обама объявил, что лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен мертв. По его словам, бин Ладен был убит в результате операции, проведенной в Пакистане 1 мая под руководством спецслужб США.
Сегодня под моим руководством Соединенные Штаты организовали специальную операцию в селении Абботабад в Пакистане. Ее провел небольшой отряд американцев, проявив выдающуюся храбрость и профессионализм. Ни один американец не пострадал. Они позаботились о том, чтобы не было жертв среди мирных жителей. После перестрелки они убили Усаму бин Ладена и захватили его тело.
Сказал Барак Обама. Операция продолжалась около 40 минут. В ней были задействованы не менее двух боевых вертолетов, один из которых упал и загорелся. Что стало причиной, этому пока неизвестно. По одной из версий, машина была сбита. Дом, где жил бин Ладен и члены его семьи, расположен недалеко от здания военной академии Пакистана, который часто посещали представители местного командования. Вблизи находятся также армейские казармы, несколько постов безопасности. По сообщениям американского руководства, тело бин Ладена похоронено в море. Проведенные тесты ДНК подтвердили информацию о гибели Усамы бин Ладена. По всему миру усилена охрана американских посольств. О возможных актах мести боевиков предупредил директор ЦРУ Леон Панетта. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал талибов и боевиков Аль-Каиды после гибели Усамы бин Ладена прекратить вооруженную борьбу.
Я призываю талибов извлечь урок из того, что произошло вчера, и воздержаться от вооруженной борьбы, не разрушать собственную страну, не убивать своих братьев, мусульман, сыновей своей земли. Им следует выбрать мир и безопасность, спасти свою страну от нищеты и хаоса. Если они до сих пор этого не поняли, то им нужно уяснить это сегодня и прекратить войну против собственного народа.
Сказал Хамид Карзай. Представитель властей палестинской автономии Гасан Хатиб назвал сообщение о гибели бин Ладена хорошей новостью для сторонников мира в разных странах.
Освобождение от бин Ладена благоприятствует мирным процессам на всех континентах. Но то, что пока еще нуждается в преодолении, это методы, насильственные методы, разработанные и поощряемые бин Ладеном и ему подобными по всему миру.
Сказал Гасан Хатиб. Глава правительства, созданного палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа Исмаил Хания осудил убийство бин Ладена, обвинив США в том, что они продолжают проливать кровь мусульман. В Ливии войска Муаммара Каддафи начали сегодня новое наступление на позиции повстанцев, обороняющих город Мисурата. По поступающим сообщениям, за последние часы погибли по меньшей мере 6 человек, десятки были ранены. В Триполи сегодня пройдут похороны одного из сыновей и трех внуков ливийского лидера. По заявлению властей, они погибли при авианалете сил НАТО на ливийскую столицу. Правительство Ливии выразило сожаление в связи с нападениями на здание посольства Великобритании и Италии в Триполи. Заместитель министра иностранных дел Ливии Халед Каим заявил, что силы безопасности не смогли остановить толпы сторонников Каддафи, возмущенных гибелью ее сына и трех внуков в результате авиаудара НАТО. США осудили нападение на посольство в Триполи. Представитель американского госдепартамента Марк Тоунер заявил, что режим Каддафи еще раз нарушил свои международные обязательства, не сумев обеспечить безопасность дипломатических миссий. В воскресенье сторонники Каддафи напали на представительство ООН, а также подожгли здания британского и итальянского посольств. В ответ британские власти выслали ливийского посла. Иностранные сотрудники миссии ООН покинули столицу Ливии Триполи.
Эхо Кавказа. Новости.
В
польском Освенциме в понедельник прошел 20-й марш живых в память о жертвах Холокоста, передает Алексей Диковицкий.
Около 6 тысяч молодых евреев со всего мира, а также 2 тысячи польских школьников и студентов прошли 3 километра от бывшего нацистского лагеря Аушвиц-1 до территории лагеря Аушвиц-2-Биркенау, где традиционно проходят траурные мероприятия в память о жертвах Холокоста. Сигналом к началу марша от ворот Аушвиц-1 со страшной надписью «Arbeit macht frei» является сигнал бараньего рога, шафара. Наше поколение наверняка будет стараться, чтобы ничего подобного больше не случилось. Я здесь впервые. Это производит колоссальное впечатление. Нужно сделать все возможное, чтобы люди не заставляли друг друга голодать, переносить нечеловеческие пытки и умирать от непосильного труда. Говорит одна из участниц марша. Среди почетных гостей марша религиозные деятели из Израиля, США, а также Бранко Люстик, продюсер широко известного фильма о Холокосте «Список Шиндлера». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Европейский суд по правам человека завтра примет решение по жалобе российского ученого Игоря Сутягина, осужденного в 2004 году на 15 лет лишения свободы за шпионаж. Защита Сутягина просит признать, что в ходе следствия был нарушен ряд статей Европейской конвенции по правам человека, в частности, право на справедливое судебное разбирательство. В июне прошлого года Сутягина и трех других осужденных за шпионаж помиловал президент, и затем их обменяли на 10 задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности в пользу России. Все помилованные признали свою вину. Адвокат Сутягина Анна Ставицкая сообщила Радио Свободу, что сразу после обмена ученый направил бумагу в суд в Страсбурге, где заявил, что российские власти вынудили его подписать признание и вновь повторил, что невиновен. Сейчас Сутягин находится в Великобритании.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем. Начнем с региональной темы. Грузинская оппозиция заявила о намерении провести акции протеста в Тбилиси и Батуми через 3 недели. Организатором станет политическое объединение «Народное собрание», лидеры которого говорят, что попытаются использовать в Грузии опыт арабских революций. На теме работала моя коллега Олеся Вартанян.
Сегодняшнего заявления Народного собрания грузинские журналисты ждали с нетерпением. Все последние дни они задавали лидерам этого оппозиционного объединения один и тот же вопрос. А что вы собираетесь делать? Сегодня Народное собрание наконец-то озвучило свои планы. В течение 3 недель активисты политобъединения будут готовить своих сторонников в столице и в регионах к тому, чтобы 21 мая организованно выйти на акции протеста в Тбилиси и Батуми. По задумке Народного собрания эти акции продлятся до тех пор, пока выступающие не услышат новость об отставке Михаила Саакашвили. Они будут проходить по аналогии с недавними арабскими революциями в Северной Африке, в частности в Египте и Тунисе. Вот что говорится в заявлении Народного собрания, которое для журналистов сегодня в центральном офисе организации зачитала известная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили.
В демократичных обществах правительство меняется путем выборов, но история человечества и последние события в мире подтверждают, что автократы и диктаторы не проводят выборы и не уходят из власти по собственной воле.
Чтобы поддержать аналогию с арабскими революциями, Народное собрание изменило сложившиеся годами традиции. Акции протеста пройдут не перед парламентом, а на площади Свободы, как в Египте, где митингующие несколько недель стояли на площади Тахрир, в переводе с арабского «свобода», с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Присутствовавшая на оглашении заявления Народного собрания Нина Бурджаназе лишь улыбнулась в ответ на вопрос о столь явных аналогиях с событиями в Египте. Когда же я настойчиво повторила вопрос, она дала следующий ответ.
Вы знаете, я не хотела бы никакие аналогии проводить. У каждой страны есть своя специфика. Мы надеемся на то, что в Грузии все будет мирно и намного как бы стабильнее и безболезненно, чем это случилось во многих арабских странах.
Впрочем, были и вопросы, на которые лидеры Народного собрания отвечать отказывались. Нина Бурджаназе вообще согласилась поговорить только с русскоязычной прессой. В основном она говорила о социальных проблемах, связанных с инфляцией, с которой столкнулись жители страны в последние несколько месяцев. Бурджаназе обвинила обвинила в неспособности справиться с этим явлением правительство и лично Михаила Саакашвили и заявила, что именно социальная проблематика подтолкнет значительное число людей к тому, чтобы выйти на акции протеста, чего в Грузии не случалось последние 2.5 года.
Мы объездили всю Грузию, мы знаем, что люди готовы бороться за свое счастье, люди просто действительно были в определенном смысле в нигилизме, потому что много раз люди выходили, боролись за свои права, а потом оппозиция, как правило, не доводила борьбу до конца. Сейчас люди, я уверена, поверили, еще больше поверят, и мы обязательно победим. Мы добьемся отставки Саакашвили и его режима, и добьемся, чтобы в этой стране действительно прошли свободные и справедливые выборы.
Нина Бурджанадзе отказалась отвечать на вопрос, сколько людей она надеется увидеть через 3 недели на акциях протеста. Она сказала, что ведет переговоры с другими оппозиционными партиями об их возможном присоединении к митингующим. Кто конкретно поддержит народное собрание, пока не ясно. Все будет зависеть от того, насколько масштабными будут эти акции, сказал председатель оппозиционного движения «Свободная Грузия» Каха Кукава. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Главная международная тема. Президент США Барак Обама сообщил по телевидению о ликвидации американским спецназом в Пакистане лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена, организатора терактов 11 сентября 2001 года и ряда других громких террористических нападений. О том, как реагировали американцы на известие о смерти Усама бин Ладена, рассказывает Алан Давыдов.
Происходящее можно назвать народным ликованием. У нас 5:00 утра, но, судя по всему, толпа, которая стихийно собралась у ограды Белого дома, расходиться не намерена. В большинстве своем это молодежь, студенты, находящиеся неподалеку университета Джорджа Вашингтона, жители окрестных кварталов. Такого ночного ликования в столице страны я не видел, пожалуй, со дня победы Барака Обамы на президентских выборах в 2008 году. Люди обнимаются, скандируют, поют патриотические гимны, размахивают звездно-полосатыми флагами, чуть не виснут на ограде президентской резиденции. Полиция смотрит на это благосклонно. Еще более масштабная картина на главной площади Нью-Йорка, Таймс-сквер, откуда американские телеканалы время от времени осуществляют прямые включения. Это сравнимо с народными гуляниями в новогоднюю ночь. Нью-Йорк и Вашингтон – главные города, принявшие на себя удары террористов 11 сентября 2001 года. Еще предшественник Обамы, президент Буш, поклялся достать Усаму бин Ладена, живого или мертвого. Прошло почти 10 лет, на ходу за бин Ладеном потрачены колоссальные ресурсы. Среди вышедших на улицу есть близкие и друзья жертв нападения террористов. Многие из них говорят, что сегодня судный день. День, когда восторжествовала справедливость в память о 3000 жертв тех страшных терактов. Многие видные американские политики, законодатели, как сторонники, так и ярые оппоненты президента Обамы, выступили с заявлениями, в которых выражена огромная радость по поводу ликвидации бен Ладена. Исключением не стал и бывший президент Джордж Буш. Это, конечно, огромный козырь для Барака Обамы, который начинает кампанию по своему переизбранию президентом в 2012 году. Правда, не стоит забывать, что в 1992 году Джордж Буш-старший не был переизбран, даже несмотря на победоносное окончание войны в Персидском заливе. Но, тем не менее, в краткосрочной перспективе можно предположить, что уничтожение супертеррориста бен Ладена и соответствующий патриотический порыв заставят представителей республиканской и демократической партии хотя бы на время забыть о яростных спорах по ключевым вопросам управления страной. Забыть, как это было в первый период после терактов 11 сентября. Уничтожение бен Ладена, очевидно, в какой-то степени укрепит пошатнувшуюся даже среди сторонников Барака Обамы веру в его лидерские качества. Ведь Обама держал на личном контроле слежку за бен Ладеном и отдал окончательный приказ об его уничтожении в Пакистане. Наконец, многие наблюдатели уже сейчас выражают надежду, что весть о том, что бен Ладеном покончено, в какой-то мере успокоит рынок и будет способствовать более энергичному оздоровлению американской экономики.
Рассказывал Алан Давыдов. Эта новость вызвала во всем мире бурную реакцию политиков и общественности. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Уроженец Саудовской Аравии Усама бин Ладен считался одним из создателей международной террористической сети «Аль-Каида» и после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне официальным врагом номер один Соединенных Штатов Америки, за голову которого была объявлена награда в 25 миллионов долларов. Президент Барак Обама, речь которого в Белом доме прервала вещание большинства западных телеканалов, заявил, что Вашингтон некоторое время назад получил информацию, что Усама бин Ладен скрывал в двухэтажном частном доме в пакистанском селении Аббатабад в 60 километрах от столицы Исламабада. Причем здание, по словам источников правительства Пакистана, находится в нескольких метрах от местной военной академии. После того, как данные подтвердились, при участии пакистанских спецслужб в это место вчера была отправлена группа спецназа морской пехоты США, которая взяла дом штурмом и уничтожила бин Ладена, одного из его сыновей и еще нескольких приближенных, оказавших вооруженное сопротивление. Поддержку с воздуха спецназу оказывали боевые вертолеты.
Смерть бин Ладена – самое значительное достижение в ходе нашей борьбы с Аль-Каидой. Но эта смерть не означает, что мы прекращаем свои усилия. Нет сомнения в том, что Аль-Каида продолжит организовывать нападения на нас. Мы должны и будем бдительными дома и за границей. Мы должны еще раз подтвердить, Соединенные Штаты не ведут и никогда не будут вести войну с исламом. Я уже говорил об этом, как говорил об этом и президент Буш вскоре после 11 сентября 2001 года. Наша война не направлена против ислама. Бен Ладен был не исламским лидером, а убийцей мусульман. Аль-Каида убила множество мусульман в разных странах, в том числе и в нашей. Поэтому уход бин Ладена должны приветствовать все, кто верит в мир и человеческое достоинство.
Сказал президент США. Позднее американская администрация сообщила, что тело Усамы бин Ладена было похоронено в море. Смерть Усамы бин Ладена вызвала оживленную реакцию во всем мире. В Вашингтоне и Нью-Йорке тысячи людей вышли на улицы, приветствуя сообщение о его уничтожении. Говорит Джейк Делиберто, ветеран морской пехоты США, воевавший в Афганистане и Ираке.
Мы гонялись за этим призраком, бин Ладеном, по всему Афганистану, и Ираку, и Пакистану, и Йемену. И еще Бог знает где. И вот, наконец, мы сможем отправить наши войска домой. И теперь использовать право и силу закона для того, чтобы защищать наши границы от других террористов. Однако теперь нам нет необходимости посылать наших парней за море и вторгаться в другие государства. Сегодня хороший день для нас.
Ведущая организация американских мусульман, Комитет по американо-исламским отношениям, приветствовала гибель бин Ладена, среди жертв которого, как отмечается в ее заявлении, было немало мусульман. Великобритания, Германия, Франция, ряд других стран также приветствовали гибель бин Ладена, которого назвали одним из самых кровавых террористов в истории. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поздравил президента США Барака Обаму с победой справедливости. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал талибов и боевиков Аль-Каиды после гибели Усамы бин Ладена прекратить вооруженную борьбу.
Я призываю талибов извлечь урок из того, что произошло вчера, и воздержаться от вооруженной борьбы, не разрушать собственную страну, не убивать своих братьев-мусульман, сыновей своей земли, прекратить войну против собственного народа.
Усама бин Ладен, считавшийся на Западе и многими мусульманами воплощением зла, в то же время вызывал восхищение большого числа радикальных исламистов во всем мире, приветствовавших его идею непрерывного джихада против США и ряда светских и даже теократических режимов в мусульманских странах. Александр Гостев, Радио Свобода.
О возможных последствиях ликвидации террориста номер один, о том, кто сегодня играет ключевую роль в Аль-Каиде, мой коллега Демис Паландов поговорил с главой Национального объединения русских мусульман Вадимом Сидоровым.
Сегодня информационное агентство написали о том, что Усама бен Ладен был уже похоронен, и там была такая странная формулировка «по исламскому обряду в море». Бывает ли такое? Как вообще, согласно канонам ислама, можно ли похоронить человека в море?
Такое, насколько я знаю, возможно при отсутствии возможности похоронить человека в земле. Но в данном случае это напоминает и производит впечатление скорее такого плохо сыгранного спектакля, потому что, насколько известно, Усама бен Ладен не был пиратом, вот Джеком Воробьем, и не путешествовал на корабле, чтобы отсутствовала возможность похоронить его нормально в земле. поэтому выглядит, мягко говоря, странно все.
Понятно, что, скорее всего, это было сделано для того, чтобы не было могилы.
С какой целью?
Ну, некоторые эксперты говорят о том, чтобы это место не стало местом поклонения. Он станет неким образом, идеей, мучеником.
Нет, ну это просто несерьезно. Почитатели Бен Ладена — это не те люди, которые будут поклоняться могилам. Это однозначно. В принципе, он давно уже стал скорее образом и идеей, чем реальной личностью, да, потому что даже если учесть, что он жив или был жив в последнее время, еще года 2-3 назад из таких достаточно информированных кругов я получал сведения, предположения, что он был мертв уже тогда. Да. Если даже предположить, что он жив или жил до последнего времени, то... Очевидно, вот эта структура, которую он создал, Аль-Каида, это сетевая такая как бы организация, которая не нуждается, скорее всего, в непосредственном управлении со стороны Бен Ладена. И даже с этой точки зрения многие, кто серьезно об этом рассуждали, говорили, что человеком, который принимает реальные решения и руководит Аль-Каидой, был и остается Айман аз-Завахири, а не Усама Бен Ладен. Поэтому это давно уже образ, давно уже идея, и сопоставить их с реальной личностью, ну, достаточно сложно, нам, по крайней мере.
А вообще, вот интересно, все говорят, террорист номер один, и Аль-Каида, наверное, самая известная организация именно в западном мире. А если посмотреть вот в мусульманском мире, такие организации, как Аль-Каида, Хизбалла, Хамас, вы могли бы как-то выстроить, насколько Аль-Каида действительно глобальная, и действительно ли она самая сильная организация?
Ну, здесь сложно, наверное, вот так сопоставлять, потому что формат разный. Я просто бы сказал, что это организация принципиально другого формата. С точки зрения военной теории, есть структуры и движения, привязанные к земле, к определенному пространству. Это Талибан, это Хизбалла, если относить его там, к исламским движениям, что тоже под большим вопросом. Хамас, Шабаб, да, вот целый ряд таких как бы организаций, которые базируются и ведут борьбу на своей земле. Аль-Каида, ее спецификой изначально был такой, как бы сказать, экстерриториальный ее характер, транснациональный, да, то есть это вот скорее такая корпорация Worldwide Jihad Incorporation, да, так можно полушуточно сказать, но в этой шутке есть только доля шутки, потому что действительно это некий, как бы, такой штаб глобального джихадистского движения, не привязанный к определенному пространству, к определенному народу.
Мой коллега Денис Паландов беседовал с главой Национального объединения русских мусульман Вадимом Сидоровым. Что думают жители Тбилиси о ликвидации террориста номер один Усама бен Ладена? На эту тему с прохожими на улицах сегодня разговаривала моя коллега Эдита Бадасян.
Голоса.
Как вы считаете, Усама бен Ладена убили? Что-нибудь это изменит в мире?
Изменит обязательно. Все будет нормально.
Вы считаете, что больше не будет никаких других террористов?
Терроризм будет еще. Наверное, будет. Но, по-моему, не такой, как раньше был.
Это ослабит как-то терроризм?
Обязательно. Он самый главный был, потому. Это же божеская кара дошла до своего адресата, я так думаю.
Как вы считаете, вообще мир после этого изменится к лучшему?
Думаю. Знаете, как умер один лидер, они найдут еще другого кого-нибудь. Потому что время такое, катаклизмов. Так что не имеет значения одним плохим человеком меньше или больше.
Это большой плюс американцев, что они смогли уничтожить террориста номер один. Правда, они уничтожили его там, по-моему, всю семью уничтожили. Ну, будет, наверное, будут сейчас теракты, будут повторяться. Они будут мстить сейчас. Это, знаете, как сорняки. Один вырвешь, другие больше, еще больше растут.
Я думаю, что что-то изменится, к лучшему будет.
Как вы считаете, меньше станет террористических актов?
Наверное, уменьшится. От испуга.
Думаю, что появится новый Бен Ладен и продолжит его дело.
Конечно, я думаю, что это большой плюс не только для Америки, для всего мира в первую очередь. Дай бог, чтобы с ним вообще весь терроризм кончился в мире. Но я не думаю, чтобы совсем искоренился, но ослабеет, конечно. Это и сыграло большую роль, конечно. Сыграет в дальнейшем. Вся Америка и весь цивилизованный мир ликует просто.
Я надеюсь, что все-таки будет лучше в мире. Ведь он был отцом терроризма. Если его убили, уже хорошо.
Что мир был свободный и счастливый. Войны, что не было. Без войны, без террора, без всего. Что люди жили сладко, долго жили и не боялись на улице идти. В мире будет мир.
Голоса.
Эдита Бадасян разговаривала на улицах Тбилиси с прохожими. И в завершение темы материал из Абхазии. Имя Усама бен Ладена в самопроглашенной республике звучало не раз. И на страницах прессы, которая завидной регулярностью обнаружила террориста номер один в горах Абхазии. В первоапрельских выпусках, конечно. И даже из уст вполне серьезных чиновников. Рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шаря.
Сегодня весь мир облетела весть о том, что спецназ американской морской пехоты, так называемые «морские котики», уничтожил в Пакистане в особняке близ Исламабада международного террориста номер один, основателя и лидера террористической организации «Аль-Кайда» Усаму бен Ладена. У меня, как, наверное, и у любого, свои ассоциации и воспоминания, связанные с этим «доктором зло» из американских боевиков. В начале 2004 года в Сухуми вышел в свет первый номер газеты «Новый день», ныне популярный оппозиционный еженедельник, в котором ее редактор Сергей Рутюнов, большой любитель поприкалываться, напечатал заметку о том, что Усама бен Ладен скрывается в горах Абхазии под именем Бени Аладико и даже пристрастился, вопреки запретам ислама, к местному вину. Возникла эта заметка, написанная на основе хохм, ходивших в сухумских кофейнях, конечно, не на ровном месте, а как иронический ответ на вполне серьезные заявления в Грузии о том, что саудовский миллиардер отсиживается в Абхазии. В интернете даже гуляла информация, что загримированный бен Ладен гуляет в Сухуми по набережной и принимает морские ванны. Ну а я решил пойти еще дальше нового дня, и в первоапрельском номере за 2004 год газеты «Эхо Абхазии», которую редактирую, под традиционной рубрикой «Сногсшибательные новости» опубликовал корреспонденцию «Тот самый Усама» и «Атомные микробы». В ней были описаны мои якобы встречи в горах Абхазии и беседы с главой Аль-Каиды. А на днях тема «Бен Ладен и Абхазия» получила неожиданное продолжение. Выступая 25 апреля на собрании коллектива военного санатория «Сухум», где сейчас крайне обеспокоены распространившимися слухами о том, что закрывающиеся на капремонт санаторий собираются продавать частному лицу с последующим перепрофилированием здравницы, вице-премьер Республики Абхазия Вахтанг Пипия сказал: «Сегодня президент в категоричной форме заявил, никому, в том числе и бен Ладену, никто не собирается продавать санаторий, он остается в собственности Министерства обороны», конец цитаты, имелось в виду Министерство обороны России. Фраза эта, произнесенная в зале перед 1000 с лишним человек, тут же стала в Абхазии притчей во языцах. Упоминание в этом контексте о террористе номер один, тогда еще живом, подхватили не только абхазские, но и российские СМИ. Позавчера, 30 апреля, информагентство «Регнум» опубликовало статью: «Санатории Минобороны России в Абхазии не собираются продавать бен Ладену». И вот пришло известие, о котором все нормально мыслящие люди, независимо от их вероисповедания, политических убеждений, говорят, что оно должно было произойти еще лет 9 назад. Виталий Шарец, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми, Цхинвали и Тбилиси 21 час 28 минут. Во второй части нашей программы слушайте темы «Внутрицерковное противостояние в Абхазии».
У отца Андрея очень много сторонников и стана власти.
Продолжение грузино-российской дискуссии о ВТО.
Переговоры по ВТО становятся еще одним дополнительным каналом коммуникации между странами.
Кризис в Южной Осетии. Есть ли жизнь без бензина?
Я думаю, что они уже купили бензин по старым ценам. И бензин есть. Просто они его придерживают, пока не повысятся цены.
Грузинские футболисты подозреваются в мошенничестве.
До такого еще никто не додумался в мире. Везде договаривались о результате, а эти профессионалы торгуют угловыми, с желтыми карточками и заменами.
Грузинская пресса стала чуть-чуть свободнее по докладу Тридденхауса.
Государство и эти люди из большинства не так нагло поступают, как они поступали раньше.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Сухумец, Инвалид, Тбилиси, 21:29. Я напомню, что все наши материалы, все текстовые и звуковые версии вы можете отыскать на сайте по адресу www.ekokavkaza.com. А теперь время краткой сводки новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
Оппозиционное объединение «Народное собрание» назначило на 21 мая акцию протеста в центре Тбилиси. Начало акции запланировано на 15 часов на площади Свободы. Мы начинаем общенародные выступления, во время которых обратимся ко всем методам и формам гражданского противостояния с целью защиты наших конституционных прав, заявила лидер «Народного собрания» Нона Каприндашвили. Суд в Армении освободил из заключения сторонника оппозиции Арама Баригамяна, осужденного по делу о организации массовых беспорядков в Ереване 1 марта 2008 года. Баригамян во время президентских выборов 2008 года возглавлял предвыборный штаб кандидата от оппозиции Левона Терпетросяна в городе Севан. В июле того же года он был осужден на 6 лет лишения свободы. Президент Армении Серж Саргсян недавно заявил, что власти готовы сделать шаги к примирению с оппозицией, которая требует освободить всех заключенных по делу 1 марта. Два других требования – начать расследование тех событий и разрешить проведение митингов на площади Свободы в Ереване – власти Армении уже выполнили. 1 марта 2008 года в Ереване в результате столкновения сторонников оппозиции с полицией погибли не менее 10 человек. В Дагестане в воскресенье вечером убит начальник Сергокалинского РОВД подполковник Насрула Магомедов. Как сообщил журналистам представитель Республиканского следственного управления Алхас Амиранов, Магомедова стреляли во дворе его дома в селении Сергокала. От полученных ранений он скончался в больнице. В Чечне в результате взрыва неустановленного устройства ранено 3 сотрудника полиции. Они госпитализированы. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах Чечни, взрыв произошел вблизи населенного пункта Ишилхато Веденского района во время проведения операции с сотрудниками полиции. Департаментом конституционной безопасности МВД Грузии раскрыта коррупционная сеть в системе национального чемпионата страны по футболу, объявил в понедельник на брифинге замруководителя департамента СУСО Тупуридзе. По его словам, футболисты ряда клубов, участвовавших в национальном чемпионате, вступали в коррупционные сделки с представителями черного бизнеса тотализаторов и заранее договаривались о ходе и результатах игр. В результате операции задержаны капитаны футбольных клубов «Самтредия», капитан клуба «Баи» и футболисты этих и других клубов. Десятки тысяч жителей приграничных районов между Таиландом и Камбоджей вернули свои дома после того, как были вынуждены перебраться во временные убежища в связи с новыми вооруженным противостоянием на границе. В результате перестрелок между военными, продолжающихся с 22 апреля, были убиты 17 человек, служащие армии двух стран и один мирный житель в Таиланде. Люди стали возвращаться в свои селения после того, как власти сообщили о ослаблении напряженности на спорном участке границы. Причина давнего территориального конфликта – два древних индуистских храмовых комплекса, права на которых оспаривает каждая из сторон.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:33. Продолжаем программу. Сегодня в Тбилиси в пятую годовщину гибели жителя этого города Зура Вазагашвили и его друга у мемориала собралось несколько сотен человек. На этом месте в 2006 году во время спецоперации правоохранительные органы обстреляли машину, в результате чего погибли 2 молодых человека и один получил ранение. Эта трагедия продолжает оставаться членом наиболее резонансных, даже в Грузии спустя 5 лет, рассказывает моя коллега Нона Суварян.
На месте, где 5 лет назад погиб Зурова Закашвили и Александр Хубулов, как правило, всегда бывают люди. Оно находится рядом с оживленной трассой и с бывшими теннисными кортами. Движение на трассе было таким же интенсивным в этот день 5 лет назад, когда сотрудники криминальной полиции открыли огонь по машине, в которой, по их данным, находилась вооруженная бандитская группа. 22-летнего Зурова Закашвили и двоих других пассажиров подозревали в попытке кражи в одной из квартир в центре города. Согласно заявлению МВД, сотрудники полиции открыли огонь по покрышкам, в результате чего водитель не смог удержать руль и автомобиль врезался в столб. Полицейские утверждали, что обстрел был вынужден, поскольку первыми огонь открыли подозреваемые.
4 единицы огнестрельного оружия. Отсюда 2 системы Макарова, 1 система ЧЗ, 1 система Ч3, 1 система Вальтер. Также изъято 2 ручные рации, снотворные, скотч и маски.
Это заявление глава криминальной полиции Ракли Кадагидзе сделал 2 мая 2006 года. Судебного процесса по этому делу в Грузии не было. Никого из полицейских не наказали.
До сегодняшнего дня боремся, но справедливости не нашли. Даже обидно, что в своей стране не можешь найти справедливости. Ведь даже невозможно передать, какая это боль, потеря сына.
Говорит отец Зурова Закашвили, Юрова Закашвили. В то время как полиция утверждает, что проводила спецоперацию против подозреваемых в преступлении, представители общественных организаций говорят о факте расстрела молодых людей. Представитель Ассоциации молодых юристов Гаги Мусиашвили, изучив материалы следствия, пришел к выводу.
Очевидцы говорят не о предупредительном выстреле со стороны полиции, а о том, как расстреляли людей в автомобиле.
Гаги Мусиашвили обращает внимание еще на очень важную деталь. Сотрудники полиции приводят в качестве доказательства того, что из автомобиля стреляли, поврежденное заднее ветровое стекло автомобиля. Однако на распространенных телекомпаниями кадрах с логотипом МВД хорошо видно, что заднее стекло автомобиля целое. Это дело уже рассматривает Европейский суд по правам человека. Интересы семьи Закашвили представляет юрист Ассоциации молодых юристов Гаги Мусиашвили. Он надеется на справедливое решение по этому делу, чего не добился в Грузии. Председатель Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили считает, что отечественные высокопоставленные чиновники не заинтересованы в расследовании этого дела.
Если бы не Саакашвили, Мерабишвили, Адеишвили, решение по этому делу разве не приняли бы?
Во время сегодняшней акции многие говорили о политической подоплеке этого дела. Если вначале на ней присутствовало несколько десятков человек, которые молча подходили и зажигали свечи перед мемориалом Зурова Закашвили, установленным на месте его расстрела, то через некоторое время число людей значительно увеличилось. На акцию пришли представители большинства оппозиционных организаций, появились флаги Народного собрания грузинской партии, а участникам начали раздавать листовки с политическими призывами. В это время с помощью мегафона оппозиционеры стали провозглашать призывы о непригодности руководства страны. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На автозаправках в де-факто Республике Южная Осетия пропал бензин. Местные эксперты стали говорить о заговоре российского топливного клана и борьбе с ним премьер-министра. Но есть и более прозаическое мнение. Бензина закуплено много, но продавать его по старым, то есть более дешевым ценам, местным хозяйственникам невыгодно. Из Хинвали наш корреспондент Алам Парастаев.
Первую неделю мая в Осетии празднуют Балдаран. Это такой типичный праздник весны. Вот одна из версий происхождения праздника Балдаран. Говорят, что отправился некогда дровосек в лес за дровами, срубив дерево, он увидел, что на срубе выступили капли крови. Дровосек очень удивился и поспешил село рассказать сельчанам про увиденное. С тех пор стали отмечать этот праздник, посвященный началу оплодотворения природы. Не менее чем упомянутый нами дровосек, пошедший за горючим в лес, были удивлены приехавшие на заправки тоже за горючим юго-остинские автолюбители. Удивлены отсутствием бензина.
Бензин нет у нас. Чего? Нет у нас, нет. У нас тоже нет, мы тоже ищем.
Вообще в городе нет, да?
Нет.
Сегодня в Бельну уже все закончится.
Оттуда не везут или
везут? Наиболее четкую версию происходящего дал мне водитель автомобиля неизвестного мне ведомства с разноцветными номерными знаками.
В России бензин нет. В этом году получили нефти больше, чем в Саудовской Аравии. 500 тысяч миллионов тонн. Вывозят, все продают, а дешевле вставляют.
Вот что пишет по этому поводу РИА Новости. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин в четверг поручил Минэнерго подготовить необходимые документы, чтобы с мая повысить экспортные пошлины на бензин, одновременно снизив НДПИ и ряд акцизов. А вот как отозвался на призыв своего партийного лидера председатель Высшего Совета Единой России Борис Грызлов. В случае необходимости наши депутаты обеспечат оперативное принятие мер законодательного характера для защиты интересов граждан. Конец цитаты. Интересно, а будут ли единороссы защищать интересы граждан России, проживающих в Республике Южная Осетия, на фоне повышения цен на бензин в Республике? И почему Цхинвал оказался без бензина в такое трудное для нашей Республики время? Ведь говорил же только два дня назад президент Кокойто на собрании, посвященном второй годовщине ввода в Республику российских пограничников, что угроза военной агрессии со стороны Грузии по-прежнему существует, и что по ту сторону границы враги. Почему эти слова должны касаться только пограничников, а наши нефтяные короли оставляют народ без горючего, что ударяет по безопасности нашей республики изнутри? Вот как объяснил действие Цхинвальской нефтебазы один из оставшихся без бензина водителей, который назвался мне Алимом.
Я думаю, что они уже купили бензин по старым ценам, и бензин есть, просто они его придерживают, пока не повысятся цены. Цены повысятся на 5 рублей, скажем, 5 рублей на 100 тонн, которые они закупают регулярно. Получается прибыль 5 миллионов, нормально?
Вот так, по версии Алима, пытается сыграть на повышение цен на бензин Цхинвальская нефтебаза. Алан Парастаев специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Когда наша программа была уже в эфире, пришла информация по каналам российского агентства «Интерфакс». В районе грузинского города Они, регион Рачи, произошло третье за последние двое суток землетрясение. Эпицентр находился в километре от Они. Магнитуда землетрясения составила 3,4 балла, сообщили в грузинском центре сейсмического мониторинга. Продолжаем программу. 15 мая в Новом Афоне состоится православный сход, на котором местные верующие попытаются разрешить конфликт, возникший между священнослужителями. Его инициатором стал отец Андрей из Новоафонского монастыря, который представляет одну из сторон конфликта. Об этом моему коллеге Демису Паландову рассказал главный редактор газеты «Чаемская правда» из Сухуми Инал Хашик.
15 мая будет церковный сбор. В преддверии хотелось бы как-то описать ситуацию. Было выступление недавно отца Виссариона, который заявил вообще, что никакого конфликта нет. Но, насколько я понимаю, конфликт все-таки есть.
Этот конфликт есть, и он имеет глубокие корни. Он еще датируется 2006 годом, когда в аналогичной ситуации лишь вмешательство митрополита Майкопского и президента Абхазии Сергея Багабш как-то вывело этот конфликт на какое-то компромиссное его продолжение. Представители двух конфликтующих сторон, это и отец Виссарион, и отец Андрей, они были избраны двумя сопредседателями абхазской епархии. Но, однако, эта ситуация фактически оказалась промежуточной, и через некоторое время отец Виссарион, в принципе, расправился со своими идейными, идеологическими и так далее противниками. Уехал отец Дорофей, вынужден был уехать в Афон, в Грецию. А отец Андрей как бы перестал быть сопредседателем, потом уже перестал быть настоятелем Новоафонского монастыря и так далее и тому подобное. И вот эта ситуация опять как бы вновь обострилась, и сейчас уже понятно, что намечены на 15 мая церковный собор в Новом Афоне, вряд ли кто сможет отменить. Здесь ситуация такова, что политики поедут, и общественники поедут, и обычные верующие наверняка там соберутся. У отца Андрея хватает сторонников не только среди верующих и оппозиционеров, и очень много сторонников и стана власти, и из тех, которые являются сторонниками власти. Надо сказать, все-таки вот молодежь больше все-таки поддерживает вот
вот эту молодую абхазскую поросль абхазского духовенства, которую сейчас олицетворяет отец Андрей, руководитель Новоафонского монастыря, и отец Дорофей. Это монах, который несколько лет назад уехал в греческий Афон, в один из монастырей туда, и вот буквально на днях перед Пасхой отец Дорофей, ему был положен чин архимандрита. И сделал это митрополит Константинопольской церкви. И до сих пор вот монаха, который имел бы вот такое высокое монашеское звание, еще не было. И это фактически прямая дорога к созданию собственной не только епархии, но и, возможно, церкви. Потому что от архимандрита до епископа фактически полшага. И здесь, конечно же, в контексте вот этого противостояния внутрицерковного, это очень весомый аргумент сторонников вот молодой абхазского духовенства.
О церковном конфликте в Абхазии мой коллега Демис Паландов беседовал с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик. Закончился второй раунд российско-грузинских переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе считает, что переговоры проходят успешно. По ее словам, согласно договоренностям, стороны пока не делают достоянием общественности детали переговоров. Тему продолжит российский политолог Сергей Маркедонов в рубрике «Взгляд из».
«Взгляд из». Говоря спортивным языком, второй раунд, впрочем, как и первый, не выявил победителя. Стороны по-прежнему заявили всем известные позиции. Грузинская сторона накануне Женевской встречи, а также сразу после ее окончания, сообщила, что без так называемой легализации КПП и таможенных пунктов на территории Абхазии и Южной Осетии, а проще говоря, без допуска грузинских служб на реку Псоу и Крокскому туннелю и отмену российского эмбарго на ряд товаров, не уступит. Российская же сторона, скорее по инерции, повторила тезис про недопустимость политизации вопроса о вступлении в ВТО. На первый взгляд, единственным реальным достижением второго раунда стало, цитирую, «более детальное рассмотрение и изучение требований Грузии». Такую оценку Женевской встречи дала пресс-служба грузинского правительства. Но можно ли на этом основании считать сам формат переговоров бесполезной тратой времени, если кроме повторения заранее известных позиций и обсуждения некоторых нюансов и деталей, реального прогресса нет? Полагаю, что с окончательными выводами торопиться не стоит. Во-первых, надо понимать, что переговоры по ВТО, несмотря на отсутствие публичности, являются важным фактором публичной политики, в особенности для Грузии. Накануне и после каждого нового раунда, а третий уже намечен, и думаю, что за ним последует и четвертый, и далее по списку, правительство и государственная канцелярия могут апеллировать к собственным гражданам. Никаких уступок и компромиссов в Москве не сделано. Можно спать спокойно, власти на страже национальной независимости. Не будем забывать, что красный свет на пути России в ВТО, наряду с северокавказской картой, становится в определенной мере компенсаторными механизмами Тбилиси после потери Абхазии и Южной Осетии. А коли геополитических ресурсов недостаточно, то можно использовать информационные возможности, преувеличивая собственную неуступчивость. Для России значимость грузинского фактора, наверное, не так высока. Москва пытается делать вид, что основные препоны для вступления во Всемирную торговую организацию создают более сильные и могущественные супостаты. Для этого достаточно посмотреть на тональность выступлений российского премьера. Однако дело не столько в заморских или заокеанских недоброжелателях, сколько в отсутствии среди капитанов российского бизнеса единства в оценках перспектив от получения прописки в ВТО. Но пока разговоры с Грузией ведутся, у российской власти есть возможность не разрывать отношения с теми, кто такого вступления откровенно или латентно не желает. Любимый прием Владимира Путина – казаться своим для всех и для жаждущих интеграции с Западом либералов, и для осторожных консервативных протекционистов. И раз Тбилиси создает в Москве препятствия, иллюзию любезности тем и этим можно сохранять. Естественно, с выгодой для себя, зарабатывая на этом по ходу политический капитал. Кто знает, возможно, и предвыборные очки. Во-вторых, если мы забудем на мгновение о циничных политических расчетах политических близнецов, работающих в сходном стиле в Тбилиси и в Москве, и посмотрим на переговорный процесс как на вещь себе, то нельзя не заметить полезности этих ничейных раундов. Переговоры по ВТО становятся в условиях отсутствия дипломатических отношений между Россией и Грузией еще одним дополнительным каналом информации и коммуникации между странами. Первым являются переговоры о стабильности и безопасности в Женеве. И хотя переоценивать значимость этого канала не следует, в смысле ожидания прогресса и компромиссов, но то, что такие встречи способствуют десакрализации межгосударственного конфликта и переводу его в русло прагматики, очевидно. В определенной мере тот факт, что Москва готова к разговору с Тбилиси, успокаивает Запад, который сохраняет фобии относительно того, что Абхазия и Южная Осетия – это не предел российских геополитических устремлений. Но самое главное, он успокаивает именно в этом Тбилиси. И именно от этой прагматизации двусторонних отношений пользы намного больше, чем от театральных жестов и громких заявлений о чистых листах и гарантиях мира. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Взгляд из. В грузинском футболе разгорелся коррупционный скандал. Сотрудники Департамента конституционной безопасности задержали 5 членов футбольных клубов, участвующих в национальном чемпионате. Футболисты обвиняются в коррупционных сделках с представителями подпольного бизнеса тотализаторов. Согласно данным следствия, спортсмены систематически совершали тайные сделки с подпольными бизнесменами, договариваясь о результатах матчей. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисяшвили.
Все задержанные футболисты играют в клубах высшей лиги чемпионата Грузии.
Было выявлено, что капитан Самтреди из «Спартак» Гогелия, футболист Кахабер Киртадзе, капитан Зугдитской «Баи» Роин Униани, футболист Леван Вартагава и футболист Тбилисской «Вит-Джорджия» Гига Бичвая систематически входили в сговор с организаторами нелегального тотализатора и взамен на крупные суммы денег искусственно влияли на результаты матча.
Заявил на сегодняшнем брифинге заместитель главы Департамента конституционной безопасности Грузии Сосо Топуридзе. В ходе спецоперации задержан посредник между игроками подпольного тотализатора, в Грузии их называют мазовщиками, и спортсменами Давид Габедава. Департамент конституционной безопасности обнародовал скрытые записи бесед задержанных, согласно которым при планировании договорных матчей оговаривалось даже количество угловых и замен в ходе игры. В качестве примера договорной игры был назван матч между Самтредией и Балнийским Сиони, который состоялся 15 апреля нынешнего года. Обещанные пенальти и замена спортсмена произошли на первых минутах. При этом футболист спровоцировал пенальти, подставив руку под мяч. Болельщики, переживая на трибунах, и не подозревали, что за матч, который закончился со счетом 5-0, самтрецкие футболисты получили 15 тысяч лари, это приблизительно 10 тысяч долларов США. За матч с тбилисским «Динамо» Зугдитская «Абая» получила 12 тысяч лари, а 30 апреля за матч с «Сиони» тбилисский «Вит Джорджии» заплатили 20 тысяч лари, 12 тысяч долларов США. На брифинге президент Федерации футбола Звиат Сичинава признал, что если до сих пор были претензии с судейской коллегией, то после выявленных договорных матчей под подозрение попадают все. Федерация ждет окончания следствия.
Федерация после окончания следствия обязана поставить в известность ФИФА и УЕФА о случившемся. Решения будут приниматься коллегиально. Федерация должна руководствоваться международным регламентом, как по отношению к футбольным клубам в случае их виновности, так и по отношению к футболистам.
Заявил президент Федерации футбола Звиат Сичинава. Он настолько был взволнован, что в сердцах даже обвинил подозреваемых в мошенничестве в какой-то специфической мелочности.
До такого еще никто не додумался в мире. Везде договаривались о результате, а эти профессионалы торгуют угловыми, с желтыми карточками и заменами.
Давид Клибадзе, спортивный обозреватель со стажем, отмечает, что нелегальные сделки, подпольные тотализаторы и договорные матчи – болезнь современного футбола. Список скандальных разоблачений недобросовестных футболистов и футбольных команд велик.
Я надеюсь, что это начало очищения грузинского футбола. Это будет очень трудный процесс. Это так не заканчивается так скоро. В 80-м году был в Италии такой процесс. 4 года тому назад, перед чемпионатом мира в Германии, в 2006 году, тоже был такой же скандал. Это не кончается. К сожалению, это характеризует современный футбол.
Всех подозреваемых футболистов после допроса освободили. Следствие продолжается, как и чемпионат страны. Однако грузинским любителям футбола красивая игра нужна больше новых разоблачений. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
2 мая мир отмечает День памяти жертв Холокоста. В Израиле он начался с траурной церемонии в мемориальном комплексе «Яд Вашем». В церемонии приняли участие все руководители страны и те, кто пережил Холокост, рассказывает Элла Котлер.
В 10 утра в Израиле прозвучала траурная сирена.
На дорогах остановились машины, застыли пешеходы. На работе и дома люди встали и почтили память всех погибших. Одна из главных традиций Дня памяти жертв катастрофы названа «У каждого человека есть имя». И в ее ходе в музее Яд Вашем президент Израиля Шимон Перес, премьер-министр Беньямин Нетаньяху и другие называли имена своих родственников, погибших в Холокосте. На траурной церемонии премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о трех уроках катастрофы.
«Мы извлекли урок из катастрофы. Нельзя игнорировать тех, кто тебе угрожает. Не знаю, получил ли мир такой же урок. Второй урок – мы несем ответственность за то, чтобы показать истинное лицо тех, кто нас ненавидит. Иран, Хизбаллах и Хамас – все они продолжают желать уничтожить государство Израиль. И третий – нельзя вверять свою судьбу в чужие руки. Если мы не будем себя защищать, мир нас не защитит. И наши враги будут противостоять армии обороны Израиля, армии народа, который пережил самый страшный кошмар в истории человечества».
Президент Израиля Шимон Перес в своем выступлении на траурной церемонии произнес:
«Сегодня мы не одни. С нами в наших сердцах 6 миллионов наших родных. Мы их будущее, их голоса. Они смотрят на мир нашими глазами. Сегодня у нас новый день. Ездят автобусы, люди идут на работу, дети в школу. Мы продолжаем строить и защищать, чтобы сохранить память о тех, кого мы потеряли. Наша память и вера позволяют нам даже в самые тяжелые моменты надеяться на лучшее, на то, что мир станет лучше для нас и наших соседей».
В Польше, в бывшем нацистском лагере смерти Освенцим, и в Израиле, в Иерусалиме, этот день отмечают маршем жизни, в котором принимают участие бывшие узники, израильские школьники и все желающие присоединиться. Сейчас в Израиле живут 208 тысяч переживших Холокост. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Каждую среду в нашей программе «Не круглый стол». А сегодня организация Freedom House опубликовала индекс свободы средств массовой информации во всем мире за прошлый год. Грузия заняла 118 место. Слово Беслану Кмузову.
Согласно докладу Freedom House, в минувшем году положение грузинских журналистов чуть улучшилось по сравнению с предыдущим годом. Снизился уровень угрозы их жизни и здоровью. Кроме того, журналистов меньше преследовали с помощью различных правовых механизмов. По мнению исследователей, власть также ослабила контроль над средствами массовой информации, а общественное вещание, телевидение и радио были более сбалансированными, освещая события в прошлом году. Действительно, в прошлом году начал работу второй общественный канал, на котором широко представлены представители мероприятий оппозиционных партий. Также в 2010-м начались парламентские дискуссии по финансовой прозрачности СМИ, в результате которых в этом году был принят закон, по которому информация о владельцах и финансовой деятельности всех телекомпаний будет доступна для общественности. Кроме того, изменилась форма финансирования общественного телевидения. Теперь его бюджет составляет 0,5% от ВВП, и ни парламент, ни правительство не могут изменить эту сумму. Эксперты Freedom House считают, что причиной вышеназначенных изменений стало улучшение политической среды в Грузии. Представитель Совета Хартии журналистской этики Грузии Элисо Чапидзе в принципе согласна с этим утверждением. По ее мнению, все эти изменения произошли после многотысячных митингов оппозиции в мае позапрошлого года.
Немного улучшилась ситуация, потому что государство и эти люди из большинства не так нагло поступают, как они поступали раньше, когда они думали, что они доминируют в Грузии. А после этих выходов оппозиции они немного начали играть роль демократов.
Говорит Чапидзе. Руководитель Центра по правам человека Учана Нуашвили всегда скептически оценивает деятельность правительства. Однако и он считает, что в прошлом году СМИ Грузии работали более свободно.
В прошлом году на самом деле были какие-то улучшения, какие-то двиги были. Вот, допустим, телекомпания «Маэстро» получили разрешение на спутниковое вещание. Потом еще начали работу над законопроектом о прозрачности телекомпании и владельцев. Если сравнить эту ситуацию, которая была в 2008 или 2009, конечно, в прошлом году, в 2010-м, улучшилась ситуация, да, более-менее.
Тем не менее, по мнению Нануашвили, достигнутые результаты очень зыбки и непрочны. В частности, он особо отметил случай оставшегося во Франции журналиста Вахтанга Комахидзе, который говорил об угрозах в свой адрес со стороны правительства. Камахидзе стал первым за многие годы грузинским журналистом, который получил политическое убежище на Западе. Были и случаи избиения журналистов, которые до сих пор не расследованы. Однако основной проблемой Нанашвили считает то, что три ведущие телекомпании Грузии, общественный вещатель Рустави-2 и Эмеди, не являются независимыми. Остальные телекомпании вещают только в пределах своих регионов. Эльсо Чапидзе также отмечает, что все три телекомпании ангажированы правительством. Тем не менее, по ее наблюдениям, и эти телекомпании стали более сбалансированно подавать информацию в прошлом году. В целом Грузия остается среди стран, частично свободных для СМИ. Как считают правозащитники и медиа-эксперты, в целом ситуация в Грузии улучшилась не из-за доброй воли правительства, а благодаря пристальному вниманию ОБСЕ, Евросоюза и других международных наблюдателей. Ближайшие соседи Грузии получили в рейтинге разные оценки. Например, Армения получила 65 баллов и разделила 146 место с Египтом. Азербайджан – 79 баллов и 171 место, соседствуя с Эфиопией, Суданом и Таджикистаном. Россия же набрала 81 балл вместе с Демократической Республикой Конго, Гамбией и Зимбабве. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего доброго, до завтра в это же время.